Всем привет, меня зовут Ксения Туркова, это серия подкастов «Знаем толк». Эти подкасты посвящены разным языковым вопросам. Ну и, конечно, хотелось бы поговорить о том, что происходит сейчас непосредственно там, где я нахожусь, в Вашингтоне, в Соединенных Штатах. А главный процесс, за которым сейчас все наблюдают, это процесс импичмента Дональда Трампа, объявление импичмента Дональду Трампу, слушания, за которыми многодневные, за которыми следил вся страна, многочасовые. И вообще в центре этого процесса, конечно, языковой вопрос, потому что началось все с того, что стали анализировать тот самый телефонный разговор между Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, и изучили этот разговор вдоль и поперек, почитали его по ролям на радиостанциях, на телеканалах, по-моему, все уже выучили его наизусть, анализировали стилистику, употребление тех или иных слов и так далее. То есть все это, в общем-то, о языке. Анализировали, было ли давление, было ли то самое квипрокво. Это, кстати, одно из слов года по версии словаря американского Мерриам-Вебстер. И текст разговора был вот центральным во всем этом процессе. Но это делали и журналисты, его анализировали, и те, кто участвовал в слушаниях, конечно, разбирали его подробно. Но дело не только в самом тексте разговора. Очень интересно было наблюдать за слушаниями, потому что слова, которые в ходе этих слушаний использовались, проявили какие-то важные вещи. Вот об этих вещах мы сегодня и будем говорить. И это многие отметили. В частности, много обращал на конкретные слова и формулировки журналист Сергей Пархоменко, старший советник Института Кеннона. Он сейчас в нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Я сразу предупрежу наших слушателей, что подкаст у нас будет состоять из двух частей. Мы поговорим с Сергеем Пархоменко, а после с доктором филологии из Университета Западной Джорджии Элейн МакКиннон. Она тоже внимательно следит за риторикой, за стилистикой этих слушаний и поделиться своими наблюдениями. Ну, вот я с чего хочу начать. Я знаю, что вы обращали внимание на то, как открывались эти слушания, на то, что были произнесены важные слова об Украине. Вы упоминали речь Адама Шифа, и она показалась вам важной именно с точки зрения формулировок.
Да, мне кажется, что во время этих дебатов, с самого их начала, были ли проговорены вслух какие-то важные вещи, которые, может быть, я не знаю, может быть, они кем-то как-то предполагались давно, может быть, люди давно из этого исходили, давно это имели в виду, но вот, наконец, нашли время и место для того, чтобы сказать это прямо битым словом, что называется. И, в частности, действительно, речь Шифа на открытии, может быть, самой важной, самой содержательной части всего этого до сих пор произошедшего импичментного процесса.
Это сколько слов образовано от слова импичмент, просто удивительно продуктивно.
Русский язык совершенно, надо сказать, к этому не предназначен, мучительно пытается перекатывать этот булыжник туда и сюда и придать ему какое-то устойчивое положение внутри себя.
Да, потому что глагол to impeach мы не можем одним словом
импичить, здесь как-то очень много образовалось разных форм и разных, я бы сказал, управлений от этого mm-hmm. глагола.
И от прилагательного, а impeachable, как impeachable перевести. Тогда импичментный процесс, как мы...
Наверное. Так вот, действительно, тогда открывались слушания в Комитете по разведке американского Конгресса, и глава этого комитета Адам Шиф сказал, на мой взгляд, очень красивую речь, без относительно того, что у нее было внутри, просто как бы произведение ораторского искусства. Она, по-моему, была довольно сильно сделана. И там была очень важная лично для меня часть, самое начало этой речи, где он как бы стал говорить о том, что вот как-то... С чего все начинается? Все начинается с того, что в 2014 году Россия вторглась в Украину, началась война, и в дальнейшем 14 тысяч украинских граждан погибли в боях с превосходящими силами российской армии, сказал он. Он это сказал так, как будто это само собой разумеется, как будто это общепризнанный факт. Он и хотел, конечно, произвести такое впечатление. Это не общепризнанный факт. Это предмет международной полемики, и это предмет ожесточенных протестов со стороны России, которые утверждают, что их там нет, и всякое такое.
Продолжает утверждать.
Да, всегда утверждал и до сих пор утверждает, и что она тут ни при чем, и что вообще это внутриукраинский конфликт как-то, а Россия может по этому поводу только огорчаться.
И, между прочим, даже на последней пресс-конференции Путина
ну,
опять это затронуло.
Это всегда на... так, да. Хотя, на самом деле, ну, у нас же тоже есть глаза, уши, мы умеем читать, понимать прочитанное, видеть видео и слышать звуки, которые оттуда раздаются, и мы понимаем, что эта война не продлилась бы и 5 минут без России. Ну, просто как-то к вечеру бы бензин кончился, и все, и больше ни одна машина не едет, ни один танк не двигается с места, ни одна пушка не стреляет. Вот и все.
Но если Путин на пресс-конференции будет... сказал, оружие там, потому что помогают страны, которые симпатизируют.
Ну, да-да. Ну, окей. Мы сейчас не про... Мы же сейчас про язык, да? Вот. И... С этого момента, я возвращаюсь здесь к дебатам об импичменте, с этого момента этот мотив много раз возвращался и присутствовал, и вообще России было много в этих дебатах, поскольку было много и Украины. И все-таки оказывается, что это вещи неразрывные, и, в общем, действительно, все исходят из того, что если говорить про одно, то говорить и про другое, потому что они связаны войной. Знаете, есть такая... Такой есть исторический анекдот, что будто бы сразу после бомбардировки Перл-Харбора Черчилль послал Рузвельту телеграмму, в которой было написано «Ура, мы связаны одной веревочкой», потому что он очень хотел втянуть Америку в мировую войну, и вот теперь он понял, что теперь это произойдет. Ну вот да, Россия и Украина связаны одной веревочкой.
То есть важность военной. Будничности этой фразы в том, что
да.
она останется
что
теперь
она
зафиксированной
останется, и что
в
от
истории.
Нее, да, и что от нее начинают отталкиваться, как от некоторой базы, и идут дальше. И наоборот, в финале, когда это было? Вчера, собственно, это было, в день, когда уже шли дебаты на пленарном заседании Конгресса, тоже кто-то, может быть, тот же Шиф, а может быть, нет, тут я уже не скажу точно, сказал о том, что да, Украина нам важна, ну, нам, Соединенным Штатам, в данном случае он говорил от имени Соединенных Штатов, Украина нам важна, потому что впервые после Второй мировой войны Путин военными методами перекраивает карту Европы, а так получилось, Украине выпало этому сопротивляться. И поскольку она этому сопротивляется, это гораздо больший, так это было сформулировано, гораздо больший процесс, чем Украина в целом, то поэтому Украина здесь важна, и мы должны как-то ей помогать и так далее.
Ну, я вот еще что хотела сказать, что эти формулировки, они, возможно, в большей степени были посвящены, адресованы, точнее, политикам, но они в том числе были адресованы и обычным людям, потому что мы...
А это не важно, понимаете? Да. Вот забивается какой-то колышек, да, и дальше этот колышек уже там торчит.
Да, и в том-то и дело, можно, вот я что хотел сказать.
Уже
что...
можно и любой, кто касается этой темы, так или иначе, политик ли, общественный деятель, не знаю, художник, который снимает кино, или просто обыватель, который это обсуждает, он уже с этим колышком как-то может иметь дело. Он уже может за него зацепиться, на нем укрепиться, от него оттолкнуться и двинуться дальше. Вот это уже остается сказанным. Особенно в такие исторические моменты и в такие моменты, когда буквально действительно вся страна и там большая часть мира внимательно следит за этими дебатами, за этими событиями, цена этих слов очень велика.
И вот мне мои друзья, с которыми я занимаюсь танцами, они не имеют отношения к журналистике, они мне сказали, слушай, мы первый раз после вот этих слушаний узнали, что в Украине идет война.
Ну да. Да, да, вот это вот важнейшая вещь.
То есть война
они,
уже идет
они узнали,
5 лет,
они узнали,
а они только
да,
узнали.
Они узнали, что идет война, они узнали, с кем это война, они узнали, что Россия не сама по себе, вот просто где-то там вот далеко есть какая-то Россия, еще есть какая-то Украина, еще есть какие-то страны, какая-то Republic of Зубровка. Вот я помню, мы смотрели художественный фильм «Отель Гранд Будапешт», вот там была какая-то Republic of Зубровка. Вот это вот где-то все вот примерно где-то там. Вот, в тех краях. Но они еще и связаны между собой, они еще и зацеплены друг за друга, и мы, в данном случае украинцы, и мы, американцы, и мы, граждане России, имеем к этому все какое-то отношение по очереди. Да, в такие моменты это становится частью обихода. Это входит в обязательный какой-то набор знаний, в обязательный набор представлений об окружающем мире, которые у всякого разумного и минимально образованного человека есть.
Еще хочу процитировать украинского журналиста Ивана Яковину, который как раз о языковых тоже наблюдениях пишет. «Одно наблюдение. На слушаниях в Конгрессе Путина совершенно обыденно называют тиран и деспот. Все кивают, даже союзники Трампа не против. Думаю, даже посольство РФ на эту рукой махнуло. То, что Россия — это деспотическая диктатура с безумным тираном во главе, стало совершенной банальностью».
Да, это в точности то, что я говорю. Какие-то вещи проговорены очень много раз, а поскольку в целом эти дебаты еще, они устроены таким, я бы сказал, жестко-риторическим образом, как бы они все крутятся вокруг одного и того же, тысячи раз повторяются, одни и те же формулировки, в одних и тех же сочетаниях, одни и те же слова, они превращаются в какие-то совершенно устоявшиеся структуры, устоявшиеся конструкции, в одном и том же смысле, упоминаемые в одном и том же порядке одними и теми же людьми. Это уже читается почти как Библия, как бы вот это все, когда ты узнаешь библейские формулировки, которые как-то вот они один раз там есть, и дальше ты в своей жизни там 200 раз слышал «не введи во искушение». Что такое «не введи во искушение»? Бог его знает. Но вот именно в этом порядке эти слова составлены, и ты их как-то опознаешь.
А, кстати, про библейские ассоциации. Один из республиканцев сравнил много Трампа было, да, да,
много
с Иисусом
было, да,
много гонимым.
Было, да, не ведают, что творят, вот это все, да. Но я к тому, что вот тоже интересующие нас, людей, которые как бы из России, как бы с российским интересом на это на все смотрят, действительно было огромное количество вот этих совершенно устоявшихся формул. И они вот такие, что Россия воюет в Украине, Россия воюет против Украины. Украина является союзником Соединенных Штатов на этой войне, а Россия противником Соединенных Штатов. В России есть тиран Путин. И тиран Путин создал свое тираническое государство. Вот это все бесконечно повторяется и повторяется и повторяется. И, конечно, слушать это страшновато. И, ну, как-то ты понимаешь, что это, ну, некоторая репутация. Надо надеяться на то, что разумные люди тебя все-таки отделяют от этой репутации. И как бы тот факт, что ты говоришь, что ты приехал из России, что ты любишь Россию и собираешься жить в России, и Россия тебе важна, и Россия твоя родина и так далее, не делает тебя ответственным за то ужасное, что вот эти люди обсуждают, и что, в общем, правда, потому что война действительно есть, Россия в ней действительно участвует, и Путин действительно создал тираническое государство. Ну вот, конечно, ты надеешься, что тебя лично люди, которые тебе самому не безразличны, как бы отделят от этого в своей голове, что называется, что они сумеют разглядеть разницу между тобой и Путиным. Но, а может быть, нет, а может быть, кто-то и перепутает. И, может быть, часть этой ужасной репутации, которую Путин создал, может быть, она отчасти и моя тоже. Конечно, не думать об этом нельзя.
Но эти все вопросы крутятся еще со времен аннексии Крыма.
Ну, конечно, да, да, конечно, да. Мы, в какой мере мы все несем ответственность. И как-то мы много раз слышим эти, как бы, обвинения, обращенные к нам тоже. Но как-то вы же его не свергли. Более того, вы же его поддержали. Кто мы? Ну, вот вы все. Вы все за него проголосовали, вы все его терпите 20 лет, и вы все своим бездействием обеспечиваете то и сё. Вот. Ну, это поверхностный взгляд, и есть много разных аргументов для того, чтобы на это ответить. Но, тем не менее, обывательское, расхожее мнение часто вот такое.
А какие слова вы бы назвали главными словами этого процесса? Какие-то слова, формулировки, квипрокво,
ну,
конечно.
Ну, квипрокво,
это...
конечно. Нет,
просто
нет,
все выучили, даже
отрывом,
кто не знал.
Да, с огромным отрывом квипрокво, оно буквально лезет уже из ушей, и как-то это просто так ощущение, что это каждое третье слово, которое было употреблено в этих дебатах, это да. Слово квипрокво. Вот.
Еще очень часто говорили abusive power.
Ну да, тоже, кстати, интересная тема, что это ведь не только
какая-то
языковая среда, что вот как бы текут какие-то слова мимо, А нам остается только наблюдать за этим и говорить, а вот часто употребляют такое слово или сякое. Но на самом деле американская политика очень изощренная, очень утонченная, очень профессиональная, она активна, работает с этими словами. И мы видели, например, как в какой-то момент было введено слово «брайбери». Намеренно, абсолютно. Это не случайно выползло откуда-то. Нет, приняли решение, сели в кружок. Наверное, еще заручились какими-нибудь опросами, фокус-группами, я не знаю, чем еще. Там что-нибудь проанализировали и решили, давайте будем с завтрашнего дня называть это «брайбери». И все вышли. И все стали употреблять такое слово, что это вот подкуп, взятка там, и так далее. Потом в какой-то момент, видимо, поняли, что не очень работает. Как-то отодвинули его в сторонку и стали все больше нажимать на abuse of power, на злоупотребление там, и так далее. Но что нам важно, что они работают с этим материалом. Они как бы как слесарь, у которого как-то есть разные инструменты. Вот это надо сверлить. А вот это надо пилить, а вот здесь надо взять такой инструмент, а здесь сякой, здесь использовать такое слово, а здесь сякое слово, вот оно будет здесь более эффективно.
Вообще абьюз, мне кажется, очень важное слово сейчас, да. В принципе, то есть абьюз — это не в широком значении.
Ну да, да, но слушайте, мне трудно, конечно, об этом говорить, просто потому что мой английский совершенно недостаточен для того, чтобы ощущать какие-то тонкие грани.
Нет, но слово «абьюз» вполне употребляется и в русском языке.
Да, да, да. Я вижу, что как-то вот есть действительно какие-то слова-символы, слова-лидеры, которые используются чрезвычайно эффективно. Но, знаете, в компьютерную, такую коммуникационную, интернетовскую эпоху это вообще нам свойственно. Но мы же ведь и за пределами всяких импичментов тоже время от времени вцепляемся в какое-нибудь слово и начинаем, вдруг откуда ни возьмись, оно вылезает. И вдруг выясняется, что мы жить без этого слова не можем, и бесконечно его используем, и бесконечно его вставляем по поводу и без повода в самые разные ситуации.
Ну, в общем, слова так, из этого процесса останутся в истории.
Несомненно, да. Я думаю, что хотя вот это самое квипрокво существовало в американском политическом обиходе и раньше, но оно, конечно, намертво будет завязано на этот импичмент и конкретно на Трампа.
Спасибо большое. Я напомню, что мы говорили с Сергеем Пархоменко, журналистом, старшим советником Института Кеннана. Спасибо.
Спасибо вам.
Вы слушаете программу «Знаем толк». У микрофона Ксения Туркова, и мы говорим о дискурсе импичмента, объявленного под Новый год президенту США Дональду Трампу. Журналист Сергей Пархоменко только что рассказал о том, какие ключевые слова и фразы, которые кажутся ему особенно важными, услышал он. А теперь я хочу предложить вам послушать мой разговор с профессором, доктором филологии из Университета Западной Джорджии Элейн МакКиннон. Мы связались с ней по скайпу. Я в первую очередь хотела бы спросить о том, какие слова и выражения стали актуальны благодаря этим слушаниям по поводу импичмента. Я на днях прочитала статью в Guardian под названием «Лексикон импичмента. Слова, которые определят судьбу Трампа». И весь процесс, он же о языке, о словах. Сначала был подробный анализ разговора Трампа и Зеленского. Говорили о том, что Трамп, в частности, ни разу не использовал слово «коррупция», не упомянул ни одной компании, кроме Бурисмы. В общем, каковы ключевые слова этого процесса? Слова, которые, если можно так сказать, определят судьбу президента.
Знаете, тут довольно трудно сказать, потому что стороны говорили на разных языках. Я имею в виду, в частности, язык самого Трампа. То, как он использует язык. Он не обращает внимания на то, что говорит другая сторона. Он просто берет слова и конструирует свою реальность. Так что ключевой фразой, мне кажется, в этом процессе стало словосочетание «злоупотребление властью». Его сейчас активно используют демократы. Они понимают, что он может сделать с любыми деталями обвинения, как он может легко все перевернуть.
Я соглашусь с тем, что злоупотребление властью – ключевая фраза процесса, как и само слово «абьюз», ведь его значение сейчас расширяется, оно шире, чем было. Мы говорим об абьюзе, о насилии, не только когда говорим, например, о харассменте, о насилии по отношению к женщинам, например. Насилие может быть и по отношению к власти, к полномочиям, это тоже важно.
И знаете, это все имеет отношение к тому, как Трамп ведет себя как человек, облеченный властью, и к тому, каким его представляют его критики. Вот почему слово «абьюз» — насилие, злоупотребление — так важно. Потому что, когда он еще вел свою президентскую кампанию, он фактически занимался буллингом. И тогда были противоречия между его словами и его реальным отношением, скажем, к женщинам. Его обвиняли в мизогинии, и на все это как-то закрыли глаза. В общем, это слово «абьюз», оно отражает целый ряд моделей поведения, которые характеризуют Трампа как политическую фигуру.
Во время этих слушаний республиканцы и демократы демонстрировали разные манеры речи. В чем главное отличие, если говорить именно о языке?
Если говорить о Трампе, то он демонстрирует такой упрощенный язык, в некоторой степени популистский язык. Но вот что интересно, с таким видом популизма мы еще не имели дела в американской политике. Да, были политики-демагоги, которые использовали громкие фразы, чтобы их запомнили. Но язык Трампа груб, очень упрощен. Он отражает то, как Трамп упрощает и политику, и действительность. И так говорят люди, и это то, что объединяет Трампа с его электоратом. И так говорят люди, и это то, что объединяет Трампа с его электоратом, то, за что его электорат любит. Трамп берет, грубо говоря, язык реалити-шоу и переносит его в сферу американской политики. И это, честно говоря, пугает. Я бы сказала, что мы тут имеем дело с абьюзом в отношении языка, о насилии. И этот язык, упрощенный, грубый и содержащий буллинг, начинают использовать обычные люди. Они как бы используют его как лицензию на насилие. А республиканцы эту подстрекательскую речевую манеру не ставят под сомнение. Мало того, некоторые ее перенимают. Они позволяют ему переиначивать их собственные слова и ничего с этим не делают. Трамп часто неверно цитирует. Он поворачивает слова так, чтобы они соответствовали его интересам.
Я вот что имею в виду. Мы слышали много речей в дни слушаний. Можно ли сказать, что республиканцы и демократы, которые на них выступали, говорили на разных языках?
Думаю, да. Я не слышала всех комментариев, но на основе услышанного я бы сделала такой вывод. Демократы говорили языком, который не всем понятен. В то же время республиканцы прибегали к упрощенным сравнениям. Сравнивали Трампа с Христом, которого обвиняет Пилат. Они использовали очень простой язык, упрощая смысл всей процедуры. В то время как демократы пытались объяснить все сложности действий, которые можно толковать как злоупотребление властью. То есть они более углублялись в детали, пытаясь рассказать, как он использовал Госдепартамент в своих целях и уполномочил такого человека, как Джулиани, заниматься вопросами, которые обычно не решаются вне дипломатических каналов. Они, демократы, пытаются объяснить все эти детали, а в это время республиканцы просто говорят, что все это бред, шито белыми нитками. По их словам, демократы просто-напросто отчаялись и таким образом пытаются его очернить, чтобы у них появился шанс выиграть на президентских выборах в 2020 году.
Я бы сказала, что обе стороны были довольно эмоциональны.
О да, конечно, стороны предвзяты. Мне кажется, демократы, поддержавшие импичмент, гораздо более эмоциональны в том смысле, что они чувствуют, что появилась хоть какая-то надежда. Независимо от того, чем все закончится, люди публично заявили о том, что это неправильно. Мол, король-то голый, и пора все это прекращать. И у них настроение поднимается. В то же время республиканцы просто вторят Трампу и во многом прибегают к его упрощениям, говоря, все это политика, все это неправда, нет никаких оснований это утверждать. Вместо того, чтобы признать тот факт, что они поддерживают человека, в котором очень многие видят угрозу для демократии в стране. И если позволить ему остаться на должности президента, это создаст очень опасную ситуацию.
Давайте вернемся к разговору Трампа с Зеленским. В ходе слушаний прозвучала мысль о том, что Трамп в этом разговоре использовал так называемое «королевское мы». Сделайте нам одолжение. Как думаете, он так сознательно сказал?
Я бы не удивилась. Конечно, сказать наверняка сложно, но это вполне соответствует его стилю. Все крутится вокруг него. Его риторика говорит о том, что он представляет не президента Соединенных Штатов, а он представляет себя, Трампа. Я представляю себя. Это все как бы игра для него. Ему же удалось все остальное. Почему не удастся и это?
И последний вопрос. 2 года назад мы с вами обсуждали речевой портрет Трампа и говорили о том, что он и выборы выиграл во многом благодаря языку. Может ли он и сейчас с помощью языка обернуть все в свою пользу?
Вы видите результаты опросов, которые свидетельствуют о том, что Трамп, его язык, находят отклик у половины страны. И люди продолжают поддерживать его. Они продолжают верить в ту реальность, которую он создает в своих речах. Я не перестаю удивляться тому, что люди не находят его язык грубым, упрощенным, языком насилия. Они считают его язык близким, что вызывает во мне страх за будущее нашей страны. Поэтому ответ на ваш вопрос — да, он может это сделать. Очевидно, что он продолжит использовать те же речевые конструкции, чтобы сказать: «Посмотрите, я всего лишь выполняю свою работу, а все они, демократы, преследуют меня». И люди хотят этому верить, какими бы соображениями они при этом не руководствовались. Многие лингвисты стали изучать язык его сообщений в Твиттере, рассматривая его как пример популизма, который мы видим в реалити-шоу на телевидении. А вы знаете, какой популярностью пользуются такие программы в этой стране? Все это вызывает тревогу. И знаете, в каком-то смысле это напоминает во многом язык сталинской России. В том смысле, что его люди просто принимали. Да, реальность другая, но кому до этого дело? Мы просто это принимаем.
Это уже отдельная тема. Языком в России сейчас манипулируют, а люди просто все это принимают. Но мы об этом поговорим в следующей программе. Благодарю вас.
Спасибо. До свидания.
Мы говорили по скайпу с профессором, доктором филологии из Университета Западной Джорджии Элейн МакКиннон. И я думаю, что американская политика еще подкинет нам немало языковых тем для обсуждения. Обещаю не проходить мимо. Это была программа «Знаем толк». Подписывайтесь на нас в Apple и Google подкастах. Я Ксения Туркова. До встречи.